жертвой обстоятельств. Когда я проснулся, в спальне было почти темно. Это тянуло на рекорд. Давненько я не спал до заката.
«Неужели дрыхнешь? Ты даешь, парень!»
– раздался в моей одуревшей со сна голове зов Мелифара.
«Ну и молодец! Я только что заработал корону!»
«Что?» – обалдело спросил я.
«Ничего особенного. Я поспорил с Меломори. Она утверждала, что ты проснешься до заката. Я брякнул, что после, и был готов к проигрышу, но ты меня здорово выручил».
«Значит, с тебя причитается не один, а два обеда. Твои долги растут на глазах, бедняга. Отбой». Я зевнул и поплелся вниз. Голова гудела, как с похмелья. Элла и Армстронг сыто дремали над своими мисками в центре гостиной. Младший служащий управления полного порядка, фермерский сын Урф, наверняка приходил, пока я спал. Котята выглядели сытыми, к тому же их шерсть была тщательно причесана. Сам я сделать этого не мог. В детстве я не раз пугал родителей лунатическими прогулками по коридору, но вряд ли сумел бы проделать столь сложную операцию, не размыкая глаз. Когда я смыл липкую паутину сверхплановых сновидений и начал чувствовать себя человеком, под дверью жалобно заскулил курьер из сытого скелета. В последний момент я сообразил, что так и не успел одеться, и, недолго думая, закутался в пеструю подстилку Армстронга. Это, конечно, не мантия смерти, но открывать дверь голым я не решился. Взглянув на лицо курьера, я понял, что кошачья подстилка – тоже не лучший домашний костюм, но менять что-либо было уже поздно. Бедная моя репутация. Закрыв дверь за перепуганным парнем, я вернул коврик на место и с удовольствием приступил к завтраку. После первой кружки камры я стал гораздо сообразительней. До меня дошло, что азартная леди Меломори могла бы найти несколько дюжин более остроумных поводов для пари с Мелифара. Наверное, она была не прочь поразмять ноги в моем обществе, но проявить инициативу постеснялась. Спор о времени моего пробуждения – отличный способ не только получить информацию о моей персоне, но и тактично напомнить о себе, поэтому я немедленно связался с этим непостижимым существом. «Хороший день, незабвенная».
«Не день, а вечер, сэр Засоня. По вашей милости, я проиграла целую корону».
«Виноват, каюсь. Но у меня была ужасная ночь. Мне снился Джуфин. Можешь себе представить? Меня надо жалеть, а не ругать. И еще меня надо проветривать. Как старая зимняя Лаохи».
«Я зайду за тобой через полчаса. Сэр Джуфин по секрету сообщил, что сегодня ночью ты свободен, так что у меня грандиозные планы».
И я чуть не умер от счастья. А потом пошел одеваться. Если леди Меломори застанет меня завернутым в подстилку Армстронга, мои ставки, пожалуй, резко упадут. Или наоборот. Когда ошалевший от собственной решительности мастер преследования застыла на моем пороге, я уже был прекрасен и готов ко всему. Ко всему, значит, пройти, если понадобится, тысячи миль по мозаичным тротуарам Еха в сопровождении леди Меломори. Совместная пешая ходьба – именно то, что, по ее мнению, требуется неравнодушным друг к другу мужчине и женщине. Возможно, я торопился с выводами насчет этого друг к другу, но отчаянные глаза Меломори подтверждали мои самые смелые догадки. На сей раз мы доковыляли до нового города. От моего дома часа полтора ходьбы, между прочим. Меломори успела рассказать мне массу свежих сплетен, но я слушал в полуха, уж слишком было хорошо.
«Здесь есть одно замечательное место», — моя спутница замедлила шаг. «Старый пустой особняк с садом. По вечерам в саду торгуют какими-то дрянными напитками, поэтому там совсем безлюдно».
«Я знаю огромное количество безлюдных мест с дрянными напитками. Да взять хотя бы мою квартиру», — рассмеялся я. «Стоило так далеко идти».
«Это особенное место. Раньше тут была загородная резиденция Ордена Потаенной Травы. В ту пору Еха был гораздо меньше, чем сейчас, как ты понимаешь. В общем, тебе понравится. Это здесь».
Мы свернули в подворотню, вид которой показался мне не слишком многообещающим. Но впечатление оказалось обманчивым. Темный узкий пролет вел в запущенный сад, озаренный голубоватым светом крошечных стеклянных шариков, наполненных сияющим газом. Здесь не было привычных столиков, только невысокие скамеечки, приютившиеся среди вечно зеленых кустов кахха, похожих на обыкновенный можжевельник. Воздух был удивительно холоден и прозрачен. Он не остужал кровь, а лишь леденил кожу, как ментоловая салфетка. Голова шла кругом. Мне казалось, что я удивительно молод, а мир вокруг полон тайн. Что ж, если разобраться, это было чистой правдой и единственной реальностью, данной мне в ощущениях. Я расплылся в улыбке. «Здесь и правда здорово».
«Ага. Не вздумай заказывать камру, она у них отвратительная. Уж лучше что-нибудь покрепче. Такого рода напитки при всем желании невозможно испортить».
«Покрепче? Не забывай, у меня еще утро».
«Да, действительно. Ну, тебе же хуже, сэр Макс. А я буду пьянствовать. У меня, с твоего позволения, уже давно вечер». «Пьянствуй на здоровье. Надеюсь, здесь найдется вода из какого-нибудь священного источника. Именно то, что мне сейчас требуется». Воду здесь, увы, не подавали. Так что я был вынужден довольствоваться стаканом какого-то кислого компота. Думаю, мы с Миломори были замечательной парочкой. Хрупкое создание, налегающее на крепчайшую джубатыкскую пьянь, и здоровый мужик в мантии смерти, прихлебывающий компотик. «Если уж говорить, так здесь!» — вдруг выпалила разрумянившаяся от своего пойла Миломори. Словно бы испугавшись звука собственного голоса, она умолкла, а когда я совсем было собрался ее растормошить, также неожиданно продолжила. «Что касается моих страхов, Макс, кое-что я все-таки раскопала. Ну-ка скажи мне, какого цвета у тебя глаза?»
«Кажется, коричневый или...» Я был ошеломлен. «Грешные магистры, что это с моей памятью? Как можно забыть о цвете собственных глаз?»
«Ага, значит, сам не знаешь. Ладно, смотри».
Миломори извлекла из склада Клаохи маленькое зеркальце.
«Смотри, смотри».
Из зеркальца на меня уставились серые глаза, круглые от удивления. «Что это со мной? Совсем забыл, надо же».
«Забыл? Не мудрено было забыть. Вчера они действительно были карие вечером, а утром зеленые, как у потомка Драхов. А когда я заходила в управление за 3 дня до конца года, голубые. Я еще подумала, что они такие же, как у моего дяди Кимы».
«Очень мило с твоей стороны, Миломори, обращать внимание на такие мелочи, но для меня это новость. Даже поверить трудно. Ты ничего не перепутала?»
«На что будем спорить?» — усмехнулась Миломори. «Посмотришь на себя через час. Они у тебя все время меняются».
«Не буду я с тобой спорить», — буркнул я, отдавая зеркальце. «Ты меня, пожалуй, без гроша оставишь. Но хоть убей, не понимаю, при чем тут какие-то страхи? Ну, меняются у меня глаза, тоже мне чудо. Кто бы уж говорил. У тебя же вся родня в семилистнике. Тебе, небось, не привыкать».
«В том-то и дело. Я много чего знаю, но о таком никогда не слышала. Вчера вечером, когда до меня наконец дошло, я даже спросила у дяди Кимы. Я не стала говорить про тебя, сказала, что заметила это у одного из курьеров. И Кима тоже заявил, что мне померещилось, поскольку так, по его мнению, не бывает. Я не рискнула настаивать, но сегодня утром спросила у сэра Джуфина. Знаешь, что он мне сказал?»
«Попробуй угадать. В мире много чудесного, девочка. Или не забивай себе голову пустяками, Миломори. Я угадал?»
«Почти», — вздохнула Миломори. «Он заржал и заявил, что это не единственное твое достоинство, и добавил, что в городе полно обыкновенных ребят без всяких там странностей, и именно поэтому они совершенно не подходят для работы в нашей конторе».
«Приятно слышать», — улыбнулся я. «Скажу ему спасибо при случае».
«Сэр Макс, все это очень весело, но ты вообще уверен, что ты человек?»
«Не знаю», — расхохотался я. «Вот уж никогда не задумывался».
«Сэр Джуфин ответил мне то же самое и точно так же ржал. А мне что делать прикажете? Службу бросать, чтобы вас, тебя не видеть? Или напиваться при каждой встрече для храбрости? Сэр Макс, я тебя спрашиваю».
«Наверное, мне следовало немедленно придумать какую-нибудь успокоительную глупость. Это было в моих же интересах. Но Миломори нравилось мне так сильно, что ни врать, ни выкручиваться не хотелось». «Я и правда не знаю», — повторил я. «Всегда был совершенно уверен, что нормальнее меня человека еще поискать надо, как ни странно это звучит. Только не надо морочить мне голову, Миломори. Не такая уж ты трусиха, насколько я разбираюсь в людях».
«Да не трусиха, но я выросла среди особенных людей, Макс. Отец, которого в смутные времена прочили на престол в случае гибели обоих гуригов, дяди и тетки из ордена Семилистника, да еще и матушкино семейство, состоящее в родстве с древней королевской династией. Можешь себе представить это окружение? И я привыкла к тому, что и сама особенная, самое главное, что ли. Я все знаю, все понимаю, кого угодно могу довести до ручки. Ну, почти кого угодно. Мне кое-как удалось смириться с тем, что сэр Джуфин Халли выше моего понимания, поскольку знаю историю смутных времен не из книжек, а из уст очевидцев. Он тебе как-нибудь сам расскажет, если еще не рассказал. Но я не хочу, чтобы мне нравился человек,
«Которого ты не можешь довести до ручки», — понимающе спросил я.
«Да, наверное. К тому же меня так воспитали. В общем, если я чего-то не понимаю, я этого боюсь». «Орден Семилистника на том и стоит, если хочешь знать. Осторожность и познание. Именно в такой последовательности. Так вот, поскольку я знаю не так уж мало и почти все могу хоть как-то себе объяснить, обычно я не трусиха. Но стоит мне посмотреть на тебя, сэр Макс, и я теряюсь».
«У тебя есть только один выход», — подмигнул я. «Изучи меня получше. Покончи с осторожностью и приступай к познанию. Ты обнаружишь, что я жуткий зануда, и все будет в порядке. Советую поторопиться. К следующему полнолунию я окончательно утрачу человеческий облик». Мне оставалось только веселиться. Чего-чего, а таких проблем с девушками у меня еще не было. Как правило, их не устраивали совсем другие вещи. И я оптимистически полагал, что справиться со смутными страхами Миломори будет легче легкого. Присмотрится повнимательней и поймет, что ко мне можно относиться как угодно, только не бояться. В качестве ужаса, летящего на крыльях ночи, я смотрюсь совершенно неубедительно. Вечер закончился сумбурным распитием очередной бутылки эксклюзивного орденского вина в гостиной Меломори. Правда, мы оказались там не наедине, а в обществе ее 8 подружек. Барышни были одна краше другой и так бойко щебетали, что голова у меня пошла кругом. Меломори здорово переборщила с горячительными напитками, поэтому на прощание мне достался вполне страстный поцелуй. Почти настоящий. Я был настолько сбит с толку, что решил просто радоваться тому, что есть, а там будь что будет. Весь остаток ночи я бродил по Ехо, пугая одиноких прохожих своей мантией смерти. Голова горела от шальных предчувствий. Какой-то дремучий инстинкт требовал немедленных отчаянных поступков. Но воспитание взяло верх. В окно спальни леди Меломори я все-таки не полез. Уснуть мне, впрочем, тоже не удалось даже после полудня. Покувыркавшись часа два среди одеял, я махнул рукой на свой режим дня и отправился в дом у моста гораздо раньше, чем это было необходимо.
«Не спится, сэр Макс?»
Мне крайне редко доводилось видеть своего шефа в дурном расположении духа. Но таким счастливым, как сегодня, Джуфин никогда на моей памяти не был.
«Что стряслось?» – спросил я. «Бубу-то все-таки умер». «Ну что ты, Макс, он в порядке. Собирается прислать вам с Мелифара приглашение в гости, как только начнет подниматься с постели. Так что готовься. Тяжко быть спасителем генерала Бубуты Боха. Подозреваю, что благодарность этого чудесного человека окажется куда более утомительной, чем его гнев. Но магистры с ним. Помнишь пирог Чаката?»
«Еще бы. А, понимаю. Неужели вам удалось раздобыть еще одну порцию?»
«Смотри на вещи шире. Скоро пирог Чаката будет доступен любому задрипанному горожанину. Ну и нам с тобой заодно».
«Как это?» – осторожно спросил я. «Вы что же, собрались переписать кодекс Хрембера?»
«Всегда знал, что твоя интуиция – это нечто. Угадал, Макс. Не то чтобы совсем переписать, но, в общем, мы внесем туда одну маленькую поправку. Аккуратную такую поправочку. Все уже готово. Осталось получить официальное согласие великого магистра Нуфлина. За этим-то мы к нему и отправимся. Учти, когда я говорю «мы», я имею в виду нас обоих. Вернее, троих. Сэр Кофа тоже приглашен».
«Джуфин? Я чуть было дара речи не лишился. Я-то вам зачем? Я, конечно, польщен и все такое, но вы уверены, что я тот самый парень, которого следует тащить в резиденцию семилистника? А как насчет цвета моих глаз? Вас не упекут в холоме за общение с потусторонними существами? Леди Меломори, кажется, это одобрит».
«А, она тебе уже все выложила. Смешная девочка. Но, в отличие от нее, Нуфлин мужик серьезный. И прожил чрезвычайно долгую жизнь. Он в курсе насчет истинной магии и всего остального. На заре смутных времен его эмиссары у меня в ногах валялись. Между прочим, именно потому, что он был в курсе. Без таких ребят, как мы с сэром Мабой, орден Водяной Вороны...»
«Водяной Вороны?» – я расхохотался.
«Смейся, смейся. Теперь-то уже можно. А 150 лет назад это было совсем не смешно. За ними стояла настоящая сила, а не какие-нибудь дерьмовые фокусы. Именно по их милости мир был готов рухнуть к темным магистрам в Тартарары. Прочие так помогали, чем могли».
«Все равно смешно. Так что ж получается, победа короля и семилистника в битве за кодекс ваших рук дело?»
«Отчасти. Я тебе как-нибудь расскажу на досуге, когда будешь готов понять хотя бы половину сказанного. Не обижайся. Способность понять зависит от личного опыта, а не от умственных усилий. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу. Я беру с собой тебя и сэра Кофу по той простой причине, что меня об этом попросил сам Нуфлин. Он хозяин дома, ему и решать».
«Хочет посмотреть на диковинку из другого мира».
«Хочет посмотреть на моего будущего преемника, если уж на то пошло».
Я чуть не свалился на пол вместе с креслом и начал проделывать дыхательную гимнастику Лонли Локли. Кажется, именно это помогло мне выжить.
«Да ты не переживай», — ухмыльнулся Джуфин. «Какое тебе дело до того, что случится лет через 300? Насколько я знаю, ты никогда не надеялся прожить так долго, а потому воспринимай мое заявление просто как информацию о своей загробной жизни. Договорились?»
«Договорились», — вздохнул я. «Все равно больше так не шутите, ладно?»
«А кто сказал, что я шучу? Ну, хватит тебе причитать. Ты же с самого начала знал, зачем я тебя сюда вытащил. Другое дело, что ты весьма успешно скрывал от себя это знание. Уж что умеешь, то умеешь. Свари-ка лучше камру. Тебе нельзя терять форму».
«Это уже лучше», — сказал я, принимаясь за дело. «Сейчас я опозорюсь. Вы разжалуете меня в уборщики, и все будет в порядке».
«Не прибедняйся», — хмыкнул Джуфин, отведав мое творение. «Сегодня даже лучше, чем позавчера».
Ровно за час до заката появился сэр Кофа Йох. На сей раз в собственном обличье, закутанный в роскошное темно-пурпурное лаохи. Никогда прежде я не видел такого сочного, словно бы изнутри сияющего цвета.
«На такую одежду имеет право один лишь сэр Кофа», — сообщил Джуфин, «поскольку он хранил покой этого грешного городка на протяжении 200 лет. В те времена должность начальника городской полиции внушала куда большее почтение, чем звание великого магистра. И не зря. Именно благодаря Кофе обыватели Еха почти не коснулись смутные времена. Убил бы его за это. Как они меня достали, эти обыватели!»
«Виноват», — потупился сэр Кофа Йох. «Что поделать, служба была такая».
«А как же случилось, что теперь на вашем месте сидит генерал Бубута?» — спросил я. «Интриги, да?» Джуфин и Кофа переглянулись и скорчились от смеха. Я тупо хлопал глазами.
«Мальчик, ты до сих пор не понял, где работаешь?»
Сэр Кофа успокоился первым.
«Объясняю, это было повышение, да еще какое! Ты что, не знаешь, что сэр Джуфин второе лицо в государстве?»
«После короля?»
«Ну что ты, после магистра Нуфлина, конечно. Ну а мы с тобой и его величеством Гуригом VIII топчемся где-то в первой дюжине».
«Ну и дела», — я огорченно покрутил головой.
«Не расстраивайся, Макс. В конце концов, это неофициальная версия иерархической лестницы. Жить она не мешает. Поехали».
И мы поехали в Иофах. Явные ворота замка Иофах, резиденции ордена Семилистника Благостного и Единственного, открываются только 2 раза в сутки – на рассвете и на закате. Ранним утром они открыты для представителей королевского двора и прочих светских лиц. Ну а в сумерках сюда проникают такие темные личности, как мы. Считается, будто малое тайное сыскное войско – самая зловещая организация в Соединенном Королевстве. Хотя, с точки зрения посвященного, это звучит более чем забавно. Великий магистр ордена Семилистника Нуфлин Мони Мах ждал нас в темном просторном зале. Разглядеть его лицо в густом полумраке было практически невозможно, а потом я понял, что у него уже давно нет лица. Точнее сказать, старик сам позабыл свое лицо, а посему никому не дано его разглядывать. И еще я понял, что великий магистр сам соизволил подарить мне это безмолвное объяснение.
«Вы не поверите, какое огромное счастье дожить до вашего визита, господа. И что вы думаете? Я так и дожил до этого дня».
Голос магистра Нуфлина свидетельствовал о преклонном возрасте, но за этими дребезжащими звуками скрывалась такая невероятная сила, что я поежился. Впрочем, тон он взял насмешливый и вполне дружеский. Что-что, а пугать гостей ему было без надобности, как всякому, кто осознает собственную силу.
«Ты служишь у Джуфина, мальчик!»
Нуфлин Мони Мах с откровенным любопытством уставился на меня.
«И как она тебе, эта служба? Говорят, ты делаешь успехи. Не надо стесняться старика Нуфлина, Макс. Меня надо или бояться, или не бояться. Первое тебе вроде как ни к чему. Мы ведь не враги». «Можешь не отвечать. Садись и слушай, что будут говорить старые мудрые люди. Потом расскажешь внукам. Хотя откуда у тебя могут взяться внуки?»
Я внял совету великого магистра и молча уселся на низкий удобный диван. Мои старшие коллеги сделали то же самое.
«Джуфин, ты так любишь хорошо покушать», — приветливо сказал Нуфлин. «Это даже удивительно, что ты так долго тянул с этой поправкой. Мои мальчики от нее просто в восторге. Они говорят, что оппозиция будет вынуждена заткнуться лет на 200. Тоже мне теоретики. Кофа, ты мудрый человек. Скажи мне честно, ты когда-нибудь видел эту оппозицию? Я в нее вообще не верю. Это детские выдумки. Моим мальчикам кажется, что без врагов старому Нуфлину станет скучно жить. Скажи, Кофа, неужели я плохо разбираюсь в людях?»
«Вы правы», — подтвердил мастер слышащий. «Если она и есть, эта оппозиция, то не в Еха. А если кто-то что-то и бубнит в каком-нибудь Ландоланде...»
«Ой, нам так страшно, да?» — подхватил Нуфлин. «Мы просто не знаем, что делать. Ладно, с этим разобрались. Джуфин, расскажи мне, как будет выглядеть весь этот бардак, и покончим с делом. Между прочим, твой мальчик не спал больше суток, ты это знаешь? Нельзя так мучить своих людей. Ты всегда был такой злой человек».
«Он сам себя мучает, без посторонней помощи», — ухмыльнулся шеф. «Что же касается поправки, каждому повару серьгу Охолла в ухо, как у ваших послушников, и пусть себе экспериментирует на кухне с запретной магией, хоть черной, хоть белой, до 20-й ступени, конечно. Больше никак нельзя».
«Ой, Джуфин, а зачем им больше? Если честному человеку надо просто хорошо приготовить покушать, ему больше и не надо».
«Да, и заодно мы можем быть уверены, что они никогда не решатся на большее. Какая-никакая, а все же дополнительная гарантия безопасности».
«И чего ты раньше молчал, Джуфин? Ты что, ждал, когда я начну думать про такие вещи?»
«Для меня, между прочим, и так очень неплохо готовят. Кто бы мог подумать, теперь все люди будут иметь свой хороший обед, как в старые добрые времена. Нам с тобой поставят по памятнику перед каждым трактиром, ну и молодому Гуригу тоже, чтобы не обижался».
Я внимательно следил за ходом беседы и сразу понял, что кодекс Хрембера больше не будет препятствовать созданию кулинарных шедевров. Меня это даже пугало. Уж если до сих пор я был жутким обжорой, то что же со мной станет теперь? Небось, разъемся до бубутиных размеров, и леди Меломори начнет бояться меня еще больше. А ну как пузом задавлю. В какой-то момент мне показалось, что здесь присутствует еще один слушатель, только невидимый. Я даже явственно услышал знакомое снисходительное хихиканье. Неужели любопытство сэра Мабы Калоха распространяется и на столь приземленные материи? Во всяком случае, мне был известен лишь один любитель незримо присутствовать при важных событиях. Мои размышления прервал магистр Нуфлин.
«А что ты думаешь обо всем этом, молодой человек? Ты тоже любишь хорошо покушать?»
«Люблю. Правда, повар из меня никакой, поэтому мои взгляды на этот вопрос полностью совпадают с философией сэра Мабы Калоха. Неважно, откуда берется еда, лишь бы она была съедобной. Я правильно излагаю?» Подобострастно спросил я, адресуя выразительный взгляд темному углу, откуда, по моему разумению, взирал на нас сам Маба. Честно говоря, это была шутка, предназначенная специально для сэра Джуфина Халли. Мне показалось, что мой шеф ее оценит, а остальные не заметят. Вместо этого все трое уставились на меня, как ботаники-любители на какую-то редкую разновидность плотоядного растения, с восторгом и опаской.
«Ой, Джуфин!» —
дребезжащий голос великого магистра вспорол тишину.
«Какой нюх у твоего мальчика! Унюхать старого пройдоху Мабу, кто бы мог подумать! Где ты его нашел?»
«Примерно в тех же краях, где мы с вами в свое время похоронили Лойса Пандохву, даже чуть подальше».
«Что я тебе скажу, Джуфин? Он того стоит!»
Я нутром почувствовал, что великий магистр снова уставился на меня. Не скажу, чтобы нутро было этим довольно, но я благоразумно терпел. Некоторое время Нуфлин внимательно меня разглядывал, а потом снова заговорил.
«Мальчик, пойди и спроси у этого хитреца Джуфина, когда старый Нуфлин в последний раз удивлялся. Ой, даже не спрашивай. Если я сам не помню, он тоже не вспомнит. Но когда кто-нибудь спросит об этом у тебя, можешь ему сказать, что старый Нуфлин очень сильно удивился вечером третьего дня 116 года эпохи Кодекса. И это будет правда, потому что сегодня я таки удивился. Что я могу для тебя сделать, мальчик? За такие вещи лучше сразу говорить спасибо, чтобы потом не кусать локти».
Я совершенно обалдел от происходящего, но решил, что объясняться не стоит. «Если великий магистр Нуфлин Мони Мах думает, что я гений, что ж, да будет так. Мне стыдно, зато Джуфину приятно, а просьба у меня действительно имелась. Если вы хотите сделать меня счастливым, все в вашей власти». Я очень старался быть почтительным, хотя это, кажется, не требовалось.
«Ой, Макс, я и без тебя знаю, что все в моей власти», — усмехнулся старик. «Ты давай, переходи к делу».
«Разрешите мне иногда носить обычную одежду? Не на службе, конечно, в свободное время». Я демонстративно оттопырил полу черно-золотой мантии смерти. «На работе она даже необходима, и потом это действительно красиво, но иногда мне очень хочется побыть незаметным, ну просто отдохнуть от чужих взглядов. Тем более оказалось, что мне совсем не нужно злиться или бояться, чтобы стать ядовитым. Практика показала, что эта способность всегда при мне».
«Кто бы мог подумать, такой хороший мальчик и такой ядовитый!» — развеселился Нуфлин.
«Скажите спасибо магистру Махлил Гуаноху», — ухмыльнулся Джуфин. «Помните такого?»
«Ой, еще бы мне его не помнить. Такой маленький человечек и такой серьезный. Так это он тебе сделал подарок, Макс? Как это умно с его стороны. Хоть кому-то принести пользу напоследок. Так что, Джуфин, мальчик говорит правду. Он действительно получил себе такой ядовитый рот. И может с ним работать даже когда добрый».
«Макс еще не настолько мудрый, чтобы начинать вам врать. Вот лет через 300, пожалуй.
«Ой, хвала небу, я не доживу. Что я тебе скажу, Макс? Когда ты не работаешь, одевайся, как тебе нравится. И имей в виду, за эту услугу ты мне еще будешь должен. Так и не каждый день старый Нуфлин меняет установленные традиции».
«Не могу описать, как я вам благодарен. Я действительно был счастлив. Мне даровали свободу, восхитительную свободу быть незаметным человеком, болтать с хорошенькими трактирщицами, угощать табаком симпатичных старичков и заводить кратковременную, но страстную дружбу с чужими собаками. Что еще нужно для счастья?»
«Когда ты станешь старше, ты поймешь, что мантия смерти нужна не всем этим глупым людям, а тебе самому»,
— поучительно сказал великий магистр.
«Вспомнишь тогда мудрого старого Нуфлина. Мантия смерти, как и мантия великого магистра, такой хороший способ сказать миру «нет». Они сами по себе, а ты сам по себе. Ой, только не возражай мне, что ты не хочешь говорить «нет» этому миру. Вот придешь ко мне лет через 500, и я послушаю, что ты тогда запоешь».
Судя по всему, старик с легкостью забыл собственное недавнее обещание не прожить и 300 лет. Или же он полагал, будто сможет принимать визитеров и после кончины. А кто их, великих магистров, знает, как у них там заведено с жизнью после смерти?
«Не будем отнимать ваше драгоценное время, Нуфлин», — сказал сэр Джуффин Халли, поднимаясь с дивана. «Я помню, как быстро вам надоедают собеседники. Даже такие славные ребята, как мы».
«Ой, только не прибедняйся, Джуффин. Я же знаю, что вы просто хотите пойти поужинать и перемыть мои старые кости. Думаете, я собираюсь вам мешать? Или стану приглашать вас поужинать со мной? Ну, тогда вы меня еще плохо знаете. Идите себе в своего обжору, а ты сделай себе хорошую ночь, мальчик. Тебе это понадобится».
Грешные магистры, что он имел в виду? Мы покинули Иофах через подземный ход, соединявший замок с подвалами дома у моста. Как я понял, это было очень важной частью ритуала. Входить в резиденцию Ордена Семилистника следует на виду у всех, а вот покидать это священное место нужно тайком, через собственный заранее припасенный выход. Услуги проводников гостям не полагаются, да и отпирать ради них ворота никто не станет. «А кто этот Лойса Пандохва, которого вы невесть где похоронили?» — спросил я, едва успев переступить порог.
«А, Лойса, великий магистр того самого Ордена Водяной Вороны, название которого вызвало у тебя такое веселье. Иди уж спать, герой», — подмигнул мне Джуффин. «Тоже мне ночное лицо. У тебя глаза на ходу закрываются. Все равно нам с сэром Кофой теперь всю ночь работать».
«Ради такого святого дела можно и поработать», — важно кивнул сэр Кофа. «Мои поздравления, Джуффин. Так легко добиться внесения поправки в кодекс? Вы из старика веревки вьете».
«Хорошо, что именно я. Представляете, Кофа, что сталось бы с миром, если бы это удавалось кому-то другому?»
«Ужас. Послушайся, Джуффина, Макс, иди спать. От тебя сейчас толку?»
Я не возражал. С толком и правда обстояло неважно. Разве что щели моей спящей тушкой обкладывать, чтобы не дуло. Но до сих пор обитатели дома у моста не жаловались на сквозняки. Сонный-то я был сонный, но по дороге все же послал зов Меломори. Как дела, незабвенная?
«Никак. Поскольку ты шлялся по Иофаху, мне пришлось принимать у себя Мелифара. И, конечно, девочек. Они друг другу очень понравились. Бедняга, наверное, до сих пор сам не свой после столь крупномасштабного флирта. Он-то привык барышень по одной обрабатывать, а тут такие возможности».
«А я им понравился?»
«Не знаю, не помню. Я вчера здорово переборщила с пьянью и ликерами. Хорошей ночи, Макс, я уже засыпаю».
«До завтра?» — с надеждой спросил я.
— Конечно, отбой.
Меломори тоже подцепила мое дурацкое словечко. Мне это было приятно, словно бы она носила в кармане подаренную мной безделушку и время от времени показывала ее знакомым. Стоило заснуть, как жизнь моя и без того не слишком скучная стала еще более интересной. Мне приснилось, что в моей спальне по-хозяйски устроился невидимый гость.
— Привет, ясновидец!
Голос мабы Калоха я узнал сразу же.
«Молодец, конечно, что меня обнаружил, но впредь не выпендривайся, ясно? Все и так знают, что ты умный, а я люблю сохранять инкогнито».
«Простите меня, сэр Маба. Спать-то я спал, но соображал неплохо, так что сразу понял, о чем шла речь.
«Ничего страшного не случилось, эти трое тот еще народ. Они и без твоей выходки меня учуяли, но на будущее учти. Если хочешь со мной пообщаться, на то есть безмолвная речь. А сообщать всем присутствующим здесь, сэр Мабакалох, все-таки не стоит, ладно?»
«Ладно», — буркнул я, — «мне все еще было стыдно».
«Вот и славно. Раз уж меня занесло сюда лихим ветром, сделаю тебе подарок».
«Какой?»
«Какой-какой? Хороший. Береги теперь свою подушку. Смотри, чтобы никто никогда не сдвигал ее с места».
«Почему?»
«Потому что подушка такого великого героя может стать отличной затычкой в щели между мирами. Я понятно выражаюсь?»
«Нет», — честно сказал я.
«Ох, Макс, и как бедняга Джуфин тебя чему-то учит, ума не приложу. Ладно, помнишь, как я добывал из-под стола все эти дурацкие угощения?»
«Да», — я расплылся в улыбке. «Хотите сказать, что я теперь тоже так смогу?»
«Ну, положим, так ты сможешь еще не скоро, но если хорошенько постараешься, может быть, сумеешь выцарапать из далеких миров эти свои смешные курительные палочки, без которых тебе жизнь не мила. Попробуй, когда проснешься. А подушку прибей гвоздями к полу, мой тебе совет».
«Но что я должен делать?»
«Сунуть руку под подушку, а потом все пойдет как по маслу, только запасись терпением, парень. Поначалу это весьма продолжительная процедура, сам увидишь».
«Ну, сэр Маба, если я смогу добыть хоть одну нормальную сигарету, я ваш вечный должник».
«Вот и славно. Твоя смешная привычка — наилучшая гарантия того, что ты будешь прилежно заниматься. Хорошая практика — вот что тебе сейчас нужно. Ладно, я пошел».
«А вы мне еще будете сниться?» — с надеждой спросил я. «Может быть, я еще чему-нибудь смогу научиться?»
«Сможешь, конечно, и даже без моей помощи. Не обещаю, Макс, что буду часто навещать тебя в ближайшее время. Ты такой молодой, а я такой старый. Скучно мне пока тебя учить. Пусть уж Джуфин с тобой возится. Тем более, что сейчас ты хочешь смотреть совсем другие сны, и это вполне в твоих силах».
«Что вы имеете в виду?»
«Бесполезно.
Сэр Мабакалох уже исчез. Вместо него в оконном проеме стояла Миламори. Я обрадовался, но почему-то не удивился».
«Хороший сон, незабвенный», — весело сказал я. «Как я рад тебя видеть!»
«А это именно сон?» — спросила Миламори. «Ты уверен?»
«Да, причем это мой сон, а не твой. Ты мне снишься». Миламори улыбнулась и начала таять. Тоненький силуэт стал совсем прозрачным. Я хотел удержать ее, но понял, что не могу пошевелиться. Я весил тонну. «Да нет, какое там, много больше!»
«Да я уже почти дома!» — удивленно пискнула Миламори
и исчезла окончательно.